Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И я напомню, что эта передача существует для того, чтобы атеисты, люди, которые отвергают Бога, которые считают христианство ложным по тем или иным причинам, могли эти причины озвучить, могли поставить какие-то вопросы, которые ставят христиан в тупик, которые показывают христианскую веру как ложную, неосновательную и достойную посмеяния. Я время от времени читаю, что вот никто не дал ответов на мои вопросы, ну, в интернете, пишут люди атеисты. И я, давайте попробую дать ответы. Если вы не атеист лично, но вот у вас есть какой-то вопрос, который ставили атеисты, то вы можете его мне переадресовать. Давайте мы его вместе обсудим. И, конечно же, как следует из названия, это вопросы, которые могут быть достаточно жесткими, достаточно нелинейными. Добро пожаловать, если для того, чтобы на них отвечать. И я напомню, что наша станция в целом и вот конкретно вот эта передача, она существует благодаря поддержке наших слушателей и благодаря людям, которые присылают там 100, 200, 500 рублей. И как эту поддержку оказать, вы можете увидеть на нашем сайте TOS.FM. Или если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Радио Теос Сергей Худиев». «Радио Теос Сергей Худиев». Я благодарен за ту поддержку, которая приходит. Мы существуем исключительно благодаря вам. Благодаря тем, кто вот какие-то свои большие трудовые копейки нам присылает. Но перейдем, собственно, к вопросам. Значит, Александр говорит, если расы породила эволюция, если все происходило посредством слепых сил природы, случайно стали из рыбы крокодилом, потом из обезьяны человеком, тогда при чем здесь Бог? Какова его функция? Зачем он? Вы, с одной стороны, против материализма, с другой – за натурализм. Атеисты смеются над таким. Значит, ну вот смотрите, мы читаем в 138-м псалме, певец, обращаясь к Богу, говорит, «Ты соткал меня во чреве матери моей». И мы понимаем, что беременность, вообще говоря, не чудо. Это не экстраординарное событие. Это событие, которое произошло уже миллиарды раз, и это еще миллиарды раз происходит, и происходит прямо сейчас. И это, конечно, чудесно и восхитительно, но это никак нельзя назвать сверхъестественным событием в том плане, что оно как-то выламывается за обычных вот вещей. Псалмопевец говорит, что это дело Бога. «Ты соткал меня во чреве матери моей». То есть само противопоставление природных процессов Божьей деятельности, оно для Библии было бы очень странным. С точки зрения Библии мы живем в мире, каждый атом которого создан и поддерживается в бытии Богом. Не существует каких-то независимых от Бога законов природы. Не существует каких-то независимых от Бога случайностей. Не существует чего бы то ни было независимого от Бога вообще. То есть то, что родители псалмопевца встретились, вступили в брак, то, что они его зачали, то, что он там созрел в чреве своей матери, это все часть Божьего творения, часть Божьего плана, часть Божьего замысла. Бессмысленно спрашивать, где здесь место для Бога, потому что нет такого разделения. Вот есть некое отдельное от Бога функционирующее мироздание, и в этом мироздании там есть еще где-то место для Бога. Нет. Бог владеет всем этим миром, Бог контролирует каждый атом в этом мироздании. Законы природы являются такими, потому и только потому, что Бог пожелал их такими установить. И большую часть своих целей, не всегда, но большую часть своих целей, Бог достигает через промысел, через естественных вот событий. Ну, то же самое вот рождение псалмопевца. Бог соткал его в чреве матери. Как это произошло? Сверхъестественным вмешательством Бога? Нет. Мы бы и не увидели там ничего сверхъестественного. Псалмопевец зачат абсолютно естественным путем. В результате супружеского общения между мужчиной и женщиной как-то миллиарды раз было. Вот зачался человек, он в ходе естественного процесса беременности вырос в утробе, потом родился. И псалмопевец говорит: «Ты соткал меня». Это акт Божьего творения. То есть такого противопоставления, что есть... Понимаете, Бог не инопланетянин. Иногда все люди представляют Бога в виде инопланетянина, что вот есть Земля, она сама по себе. Бог как-то не при делах. Тут все события развиваются как-то безотносительно к Богу. Бог время от времени влезает в это дело, время от времени это производит какие-то вмешательства. Если он вмешательств не производит, то где же для него место? Везде, везде. Бог создал законы природы, Бог создал материю, Бог установил, как она будет развиваться, и Бог привел эти процессы к тем результатам, которые он запланировал, которые он хотел. Поэтому говорить, если мы говорим о слепых силах природы, мы уже говорим о нетеистической какой-то концепции мира, потому что в мире, созданном Богом, Бог действует через силу природы. Вот обычно ошибка, которую делают атеисты, и иногда делают вслед за ними некоторые христиане, такие фундаменталисты, они противопоставляют Божью деятельность и природу. Что вот дождь, он идет потому, что мы это можем описать на языке метеорологии. Вот там солнце испаряет воду, вода поднимается в верхний слой атмосферы, там она конденсируется, и, значит, остыв, превращается обратно в воду, там, в жидкое состояние и льется на землю. Мы можем это описать на таком языке. Означает ли это, что не Бог посылает дождь? Нет, не означает. Вот точно так же, как, не знаю, машина едет, мы можем ответить на вопрос, почему она едет, на двух разных уровнях. Мы можем сказать, что машина едет, потому что там происходят какие-то процессы двигателя. Там сгорают топливо, горячие газы толкают поршень, поршень передает усилие на коленвал, коленвал на привод. В общем, все это можно описать на языке физики и химии. Мы можем это описать на языке замысла. А это Иван Иванович повез своих домашних на дачу. И вот даже самое полное описание работы машины на языке физики и химии никак не исключает Ивана Ивановича, который сидит за рулем и везет своих домашних на дачу. А точно так же описание природы, в частности, описание природных процессов, и даже описание там, формирования многообразия видов на языке науки никак не устраняет Бога из картины. Потому что Бог – это тот, кто все это создал, тот, кто создал весь механизм, тот, кто создал законы природы, тот, кто ими управляет, тот, кто восседает над кругом Земли. Поэтому само противопоставление, что если мы можем объяснить то или иное природное явление, писать его на языке науки, то Богу тут нет места – оно, ну, просто не библейское, оно просто абсолютно ошибочное с философской точки зрения. Бог может действовать через естественные процессы, постоянно действует. И когда мы просим хлеб наш насущный, дашь нам днесь, мы же просим не о сверхъестественном чуде. Мы же не просим о том, чтобы вот неким особым актом Божьего чуда, особым актом специального творения Бог явил нам вот на столе хлеб. Мы просим о том, чтобы хлеб произрос на полях, чтобы был нормальный урожай, чтобы его собрали, чтобы его привезли в магазин, чтобы у нас была работа, чтобы мы заработали денег на этой работе, мы пошли и купили этот хлеб. То есть мы просим о том, чтобы Бог нам послал этот хлеб через какие-то природные факторы. Ну или мы просим Бога, там постоянно люди просят о том, что Бог благословил врачей, которые будут делать операцию. То есть, опять-таки, мы просим не о том, чтобы Бог с естественным, неким специальным чудесным актом вмешался, мы просим о том, чтобы Бог действовал через естественный порядок вещей. Бог, несомненно, творит чудеса. Несомненно. Бог воскресил Христа из мертвых. Бог, там, зачатие Господа в утробе было сверхъестественным событием, без участия земного мужчины. Христос творил чудеса. Да, Бог может творить чудеса, могут быть такие божьи акты чудесного сверхъестественного вмешательства в творение. Большую часть времени Бог действует через естественный порядок вещей. Мы с вами, несомненно, божьи творения, однако мы не сотворены специальным, неким особым актом. Мы сотворены через естественные природные процессы, через брак наших родителей. Одно другому не мешает. То есть противопоставление естественных процессов Божьей активности, оно просто не библейское, и оно ошибочное с точки зрения философии. Солнце навсегда. А в апостоле Павле: в то время иудейская земля входила в состав Римской империи, но не все люди имели римское гражданство. У Павла оно было, у Петра нет. Почему? Как Павел получил римское гражданство? Он упоминает, он говорит центуриону, что он родился в нем. То есть его там собираются бичевать. Он говорит, раз вам позволено бичевать римского гражданина, то есть у него есть юридический статус, который его избавляет от пытки, бичевания. И центурион говорит так с удивлением, что за большие деньги я купил себе римское гражданство. А Павел говорит, я в нем родился. То есть он, очевидно, родился в нем. Рим, он был... В Риме не было расизма, то есть человек любого происхождения мог получить римское гражданство, либо просто тупо купить, либо за какие-то заслуги перед римским государством, либо по какой-то протекции. Ну вот он имел римское гражданство. Павел говорит, что он родился в нем, то есть уже и родители его имели. О Богородице. Вчера мы праздновали Рождество Богородицы. И вот встретилось такое мнение. Все, конечно, прекрасно, кроме одного. Дети, особенно девочки, не жили в храме, да и не посвящали иудеи девочек Яхве. Что можно ответить? Я бы сказал, что на наше почитание Богородицы не оказывает влияния. Вот обычно такие вещи говорят в связи с праздником введения Богородицы в храм, что есть такие богочестивые повествования про то, как Богородица жила там, в храме, как ее вводили в святая святых храма. Тут, понимаете, нужно отличать историю и поэзию. Вот есть, например, замечательный такой художник Ханс Мемлинг. У него есть глубоко меня трогающее изображение Матери Божией, картина. И Матерь Божия, она изображена в виде... Мемлинг, он жил где-то там в Северной Европе, а по-моему, в Северной Германии. И у него Матерь Божия изображена как такая рыженькая, вот его, значит, соответственно, соплеменница, жительница Северной Европы, с бледной кожей, одетая как знатная дама его эпохи. Рядом с ней стоят ангелы, которые играют на музыкальных инструментах его эпохи и одеты тоже как люди его эпохи. И мы, конечно, можем сказать, что Мемлинг, ну что тут? Что такое нарисовал, что, конечно же, Божья Матерь никак не была немкой, она была еврейкой средиземноморской, она наверняка была гораздо смуглее, и одевалась она, конечно же, не так. И что ты тут нарисовал лютню у ангелов? Ты что, думаешь, ангелы вот на лютнях играют? Но мы понимаем, что при том, что вот в буквальном отношении, ну, конечно, это не так, да, вот не так была эта Матерь Божия, не так она выглядела. Вот это... Картина – это замечательное проявление смиренной веры. И вот церковная поэзия, в которой говорятся какие-то вещи там, о Матери Божией, которые не являются, может быть, исторически точными, она от этого не перестает быть доброй, благочестивой, назидательной. Поэтому если там буквально никто не вводил Деву Марию девочкой в святая святых храма, это ничего не меняет, это никак не меняет ее место в спасении. То есть точно так же мне бы сказали, что вот там на иконе Матерь Божия нарисована вот не так, как она там реально одевалась в Палестине первого века. Ну, наверное, не так. Наверное, вот, или там поэзия богослужебная, она не всегда вот, там, когда, например, приводится длинные, Матерь Божия говорит нечто, там происходит какой-то диалог, и этого диалога нет в Писании, это поэзия. Но эта поэзия, она может не являться исторически буквально вот, достоверной, но она передает веру церкви, она передает некую важную богословскую истину. То есть я вообще не стал бы даже считать, что вот вопрос о том, водили ли девочку Марию вот святые святых, я вообще не стал бы его считать богословски существенным. Или это вот такой политический образ. У нас есть принципиально важные вещи, которые мы знаем из Священного Писания, что Мария Дева, что она родила Иисуса без земного Отца, Святого Духа, что она занимала некую очень важную, особую роль в ранней церкви, что она засвидетельствовала сама в Писании, что ее будут уважать все роды, и что православная церковь, почитая Пресвятую Богородицу и Преснодеву Марию, она в этом отношении следует Священному Писанию. Вот. То, что в почитании Марии есть поэзия, есть там какие-то неисторические детали, ну, мы же не придираемся. Ханса Меблинга, а почему у себя вот Мария одета как знатная дама 15 века? Ну, не была она так одета абсолютно точно. Вот. Она не была знатной дамой и не носили вообще такой одежды в середине Натальи. Но нас не напрягает. Мы это принимаем как свидетельство смиренной веры художника. И мы этому радуемся и этим утешаемся. Что бы вы ответили человеку, который считает, что Библия говорит только об обязанностях, ничего не права, что никаких прав у человека нет? Олег. Понимаете, права другого человека – это всегда моя обязанность. Вот если у другого человека есть право на собственность, это значит, что я обязан повиноваться заповеди «не укради». Невозможно сделать так, чтобы у меня были права, но не было обязанностей, потому что право на собственность означает, что я не должен воровать. Право на жизнь означает, что я не должен убивать. Потому что всегда вот право на собственность, любое право мое означает обязанность моего соседа. Любое право моего соседа означает мою обязанность. Иногда это от внимания людей почему-то ускользает. Потому что люди говорят, там, я имею право. Может быть, ты имеешь право, но это означает, что я имею обязанность. Это право уважать. Если люди имеют право там, на жизнь, это значит, все мы должны воздерживаться, мы имеем обязанность соблюдать заповедь «не убить». Поэтому говорить об обязанностях по отношению к ближним значит говорить о правах этих самых ближних. Невозможно говорить о правах, не говоря об обязанностях. Это очень простое соображение, но от людей оно почему-то ускользает. Когда люди говорят, что я там имею право, но не имею обязанностей, так не бывает. Право, обязанности – это другая сторона прав. Сорин, человек с таким псевдонимом, пишет: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, человек приходит к Богу или Бог направляет еще неверующего человека к себе?» Это верно, то и другое, потому что Бог направляет верующего к себе, но человек сам приходит, потому что Бог обладает всеведением, Бог знает, как мы себя поведем, как мы отреагируем на ту или иную ситуацию. Вот, когда человек вспоминает свое обращение, вот в моей жизни сложились такие-то обстоятельства, я встретился с такими-то людьми, мне в руки попались такие-то книги, я их прочитал. Я шел по такой-то улице и зашел в храм. Что все это не было случайно. Что Бог предусмотрел это все в своем плане. Что Бог все это так устроил. Чтобы я встретился с этими людьми, прочитал эти книги, пережил такие жизненные обстоятельства, которые меня побудили обратиться к Богу. Вот поэтому тут невозможно это противопоставлять. Верно, что Бог нас приводит. Я об этом много рассказывал в Священном Писании, что это Божий план, это Божий замысел. Мы приходим к Богу, потому что Бог нас к этому предустановил, предопределил, предизбрал. То, что мы приходим к Богу, это проявление Его замысла. Но Бог действует не принудительно, а изнутри нашей свободной воли. Бог пробуждает в нас желание обратиться к Нему. Бог использует для этого различные обстоятельства нашей жизни. Встречи с разными людьми, там разные самые события. Вот, например, я читал книжку американского генетика, очень известного Фрэнсиса Коллинза. По-английски это «Language of God», а по-русски перевели как «Доказательство Бога». Фрэнсис Коллинз «Доказательство Бога». Очень советую, кстати, почитать, она в сети есть. И он описывает там свое обращение, что несколько было событий, которые на него повлияли. Ну, вот, например, он работал врачом в больнице, и там люди умирали. И он видел, что вот человеку остается очень короткое время, никакой надежды на спасение его жизни нет, он знает об этом, и он смотрит навстречу неизбежной смерти с миром, с покоем, с надеждой. Почему? Ну, потому что он в Бога верит. И его, вот на него это произвело очень большое впечатление. Бог знал, что этот человек будет работать в больнице, да? Бог знал, что там в это время будут находиться эти умирающие христиане, которые на него впечатление произведут. Да, Бог это спланировал, да. По своей воле Коллинз пришел к Богу, да. То есть тут Бог действует в жизни человека, и Бог приводит человека к себе, но действуя не принуждением, не каким-то насилием, а пробуждая в человеке веру. То есть тут, с одной стороны, это план, замысел, это активное действие Бога. С другой стороны, нельзя сказать, что человеческая воля тут была бы устранена. Бог действует изнутри этой самой человеческой воли. Так. Угу. Вот у нас еще ряд сообщений. Денис, есть мысль, что мир существует благодаря балансу сил добра и зла, любви и ненависти в Царстве Небесном. Этот баланс будет нарушен. Так чем же тогда мир будет уравновешен? Можно ответить Божьей любовью, но мы знаем притчу о блудном сыне, который ушел от любящего отца, да, но потом вернулся, где гарантия, что он снова не захочет гулять. Не существует баланса сил добра и зла, потому что добро и зло – это не как неравноценные силы. То есть добро и зло – это не два там, государя, которые между собой воюют, не две державы, у которых там сложился баланс сил. Это мы знаем, там в международной политике там, какой-то мир, какой-то баланс существует, когда существует баланс между противостоящими державами, каждый из которых опасается начинать войну, потому что она понимает, что у нее нет решительного перевеса в силах, и поэтому она еще не может добиться. И так они, значит, стоят хмуро, друг на друга смотрят, но вот мир соблюдается. А в противостоянии добра и зла такого нет, потому что зло, оно, я произнесу такое страшное слово, бессубстанционально. То есть зло не обладает самостоятельным бытием. Зло – это паразитно бытие. Зло – это дыра. Вот как в штанах дыра. Это не некая самостоятельная реальность, это отсутствие ткани там, где она должна быть. Или дыра в зубе – это не наличие какой-то реальности. Это отсутствие здоровой ткани там, где она должна быть. И ненависть – это не самостоятельная реальность, это дыра там, где должна была быть любовь. И там блуд – это не самостоятельная какая-то вещь, это отсутствие верности. То есть грех – это всегда отсутствие добродетели, зло – это всегда дыра, это всегда отсутствие. Вот как болезнь, она всегда предполагает человека, она не существует самостоятельно, она не существует вне больного. Дыра, она всегда дыра в каком-то материале. Поэтому зло, оно бессубстанционально, оно является дырой, пустотой, порчей в мироздании. Поэтому
зло оно не нужно. И с ним можно отлично обойтись. Оно никак не нужно ни для какого баланса, и поэтому оно будет преодолено, от него, его не будет в Царстве Божьем. А где гарантия, что он снова не захочет погулять? Боже, на Августин где-то пишет, что мы будем настолько счастливы, что не будем хотеть себе несчастья. Вот человек, который там, счастлив в браке, он не хочет погулять с женой. Человек, который счастлив с Богом, ему просто этого не будет хотеться куда-то там грешить. То есть физически он может, но он просто не захочет. А зачем? Мы будем абсолютно счастливы с Богом. Почему Иисуса всегда изображают с овальным лицом, бородой и длинными волосами? Вдруг он выглядел не так? Иконы пишут с фотографии с места событий. Иконы не пишут с фотографии, иконы могут писать на основании предания, на основании того, что передавалось в церкви об облике того или иного святого. Но что принципиально, что Иисус – человек. Вот Иисус как человек, он похож на всех остальных людей. Принципиально важно, что он стал человеком во всем подобным нам, кроме греха. Вот он один из нас, людей. Поэтому ничего, знаете, есть иконы, на которых Иисус изображен корейцем, есть иконы, на которых он изображен чернокожим. В этом абсолютно нет ничего ужасного, там, неправильного. На иконах Андрея Рублева Христос изображен таким русским крестьянином. У него русые волосы, у него круглое лицо. На иконах у Дюрера, ну, это не совсем икона, уже просто живопись, но у Дюрера Христос изображен как немец. И в этом нет ничего ужасного. Ну, Джотто, соответственно, там все похожи на близких ему итальянцев. И в этом нет ничего ужасного. Принципиально важно, что Христос – человек. И в иконе важно не то, что она определяет портретное сходство. Это хорошо бы. И к этому стремятся, если это портретное сходство доступно. Но отсутствие портретного сходства, оно не разрушает смысл иконы. Так, Андрей, в воскресение Христа, в принципе, поверить можно, так как есть исторические аргументы в пользу этого события. Но я не видел адекватного объяснения вознесения Христа. Более того, это нелогично в наши дни, когда известно, что боги не живут на облаках. То же существование Бога-Творца сейчас теистами подразумевается не на небе, а вне Вселенной. Куда тогда возносился Иисус? Место за пределами Вселенной? Стоит ли момент вознесения понимать иносказательно, как понимается также Твердь Небесная? Ну, вознесение произошло буквально с точки зрения того, что видели апостолы. Они видели, как Иисус поднялся из вида их и скрылся в облаке. Облако взяло его из вида их. И дело в том, что небо в Библии, небо и облака носят символический характер в том смысле, что для человека древности, как и для человека средних веков, весь окружающий нас материальный мир, он имел... Это была книга, он имел свое значение, он должен был нас чему-то научить. Облака чего-то означали. И вот облака в Библии означают Божие присутствие. Несколько богоявлений, начиная с Ветхого Завета, мы видим, когда Бог являет себя людям в облаке. Облако – это знак Божьего присутствия. И то, что Христос возносится вертикально вверх, и скрывается в облаке, это символизирует то, что он уходит к Богу. Это не значит, что там апостолы верили, что Бог реально сидит на облаках. Но облако символизирует Божие присутствие, облако обозначает Божие присутствие. Вот и поэтому вполне естественно, что Иисус именно возносится на небеса. Потому что, да, конечно, небо физическое, оно отличается от неба духовного, но небо физическое, оно символизирует духовное небо, оно на него указывает. Игнат, почему Иисус не противится собственной казни, имея нечеловеческие способности и зная все наперед? Значит ли это, что Иисус имел корыстные мотивы, принеся себя в жертву в обмен на колоссальную знаменитость? Нам надо тогда поставить вопрос, кто такой Иисус? Он говорил о себе, что он был с Отцом прежде бытия мира, что видевший его видел Отца, что он и Отец одно. И Христос говорит о себе, вот коротко говоря, как о Боге. Вот. И Богу, наверное, нет смысла искать колоссальной знаменитости. Вот. Почему он не противился собственной казни? Он говорит в Евангелии, что его цель в том, чтобы умереть. Что Сын Человеческий не для того, чтобы пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. То есть его цель была именно в том, чтобы пострадать за наши грехи и умереть, и воскреснуть из мертвых. Его цель была вот именно в том, чтобы совершить наше искупление. Поэтому он не противился, он сам говорит, имею власть отдать мою жизнь, имею власть принять ее. То есть он умирает совершенно добровольно, и это подчеркивает. То есть его цель в том, чтобы предать себя на смерть ради спасения грешника. Так, выражает благодарность за передачу, спасибо. Максим, я перешел из православия в католицизм по многим причинам, объяснить не хочу. От меня отвернулись православные друзья и многие люди. В чем дело? Что я перешел в ИГИЛ, кто определяет, где истина? Вы сами работаете на этом радио, где много протестантов, стоит ли христианам ссориться по таким вещам, доказывая что-то друг другу. Ну, наверное, ссориться не стоит в любом случае. Надо спокойно беседовать, а почему вот, в чем смысл, а зачем так было вступать? Ну, конечно, в любом случае не стоит ссориться. Но если вы сталкиваетесь с непониманием, с неодобрением, может, даже с враждебностью, ну, что же это подвиг, который вам следует нести, что я могу вам сказать. Вот, поэтому, знаете, я помню, что биографию Джона Толкина. Толкин был католиком в Англии. В Англии в ту эпоху там его матушка была католичка, и из-за того, что она была католичка, от нее отвернулась вся ее родня, и она из-за этого там умерла от болезни, от бедности. Потому что в Англии в то время, где-то начало 20 века, самое начало, католиков уже не гнобили на государственном уровне, но смотрели очень косо, вот, на уровне народных масс. И Толкин, он был в этом отношении очень упертым католиком, потому что быть католиком в Англии было, ну вот во времена непосредственно Толкина, когда он был уже взрослым, ну не то чтобы... Нельзя сказать, чтобы гнали, но тоже было несколько напряженно. Но вот человек, который делает выбор такой, он должен принимать его последствия. Если вы так решили, если вы решили, что это правильно, ну, значит, теперь вам нужно будет упражняться в прощении по отношению к людям, которые вас не одобрят. Но в любом случае, конечно же, проявлять враждебность другим христианам неправильно, надо медленно и спокойно беседовать о том, в чем мы разногласим. Максим, вопрос о крестном знамени. Поясните, пожалуйста, историю возникновения этого традиционного жеста, имеет ли он сверхъестественную силу? Жест очень древний, упоминания есть, я сейчас уже не вспомню по именам, но в святоотеческой литературе есть упоминания, то есть... Вполне правдоподобно, что этот жест восходит еще к апостолу. Но он древний очень. Имеет ли он сверхъестественную силу? Мы проявляем в этом жесте нашу веру во Христа. И, конечно же, сверхъестественную силу имеет не сам жест. То есть если человек, который во Христа не верит, этот жест совершит, там, не знаю, актер в театре этот жест совершит, это никакой силы иметь не будет. Но когда человек совершает крестное знамение как знак своей веры в Христа, это форма призывания имени Христова, и в этом случае это, конечно, имеет веру. Павел, функция РПЦ в обслуживании действующего режима – это факт, которому яркое подтверждение. Как вам сказать? Человеку в жизни нужен смысл. Человеку нужно в жизни понимание того, что вот он чем-то занимается, чем стоит заниматься, что не зря небо коптит, что его жизнь посвящена какой-то цели. И если человек ставит себе целью, не знаю, борьбу с режимом, мне кажется, он все-таки ошибся. Вот опять-таки христианин может иметь какое угодно отношение там, к тем или иным политическим деятелям, тем или иным политическим решениям, это на здоровье. Но когда человек вот самым главным в своей жизни полагает там, свою политическую борьбу, он посвятил свою жизнь чему-то не тому. Знаете, вот у Клайва Льюиса в письмах Баламута там есть момент, когда он тоже рассуждает там, о политике, без, и говорит, что ну вот если человек, как только для человека его политическая позиция становится важнее его веры, его отношения с Богом, вот в этот момент он достался бесу. Поэтому вопрос даже не в том, как вы относитесь к тем или иным политическим действиям или политическим решениям, а в том, насколько это важно для вашей жизни, насколько это центральное для вас место занимает. Если для вас отношение ко всему, в том числе к церкви, определяется вашими политическими антипатиями, я боюсь, вы выбрали неправильный путь жизни. Так. Дополнение насчет изображения Иисуса Христа. Есть же убрус, его лик отпечатался. Вероятно, отсюда известен на внешний вид. Да, скорее всего, ну, есть еще туринская плащаница, то есть до нас внешний вид мог дойти в некотором виде. Но, конечно же, мы не можем говорить о том, что иконы, ну, например, преподобного Андрея Рублева, где мы видим такого светлокожего и русоволосого Христа, который выглядит как типичный русский крестьянин, что они имеют портретное сходство, но от них этого не требуется. От них этого не требуется. Для нас это не принципиально. Главное, что мы знаем, что во Христе Бог стал человеком, что икона, она свидетельствует об этом факте, что во Иисусе Христе Бог стал человеком, одним из нас, во всем подобном нам, кроме греха. Если веру нужно принимать без доказательств, то почему эту, а не другую? Так вера, она же не принимается без доказательств. Вообще, это атеистический штамм, что христианство – это вера без доказательств. Нет, конечно. Христианство – это вера, основанная на свидетельстве апостолов, и в пользу которой можно привести достаточное основание. Бог дает нам достаточное основание для христианской веры. Мы ни в коем случае не требуем слепой веры с закрытого глаза, закрытыми глазами. Так. Акт свободного выбора, вы говорите, это результат нематериальный, но ведь все равно в принятии того или иного решения оно вызвано электрохимическими импульсами, Юрий пишет. Нет, почему же? А почему оно вызвано электрохимическими импульсами? Если оно вызвано электрохимическими импульсами, значит, у нас нет никаких свободных решений. Потому что электрохимические импульсы, они контролируются законами природы, неизменными. Если бы у нас был некий такой супер-супер-суперкомпьютер, который мог бы рассчитать все импульсы в мозгу, мы могли бы в материалистической картине мира полностью предсказывать поведение человека. А это значит, что у нас нет свободной воли, это, соответственно, значит, что мы не можем с вами иметь какой-либо дискуссии, потому что в ходе дискуссии мы неизбежно проявляем нашу свободную волю. Хотя бы решение разделить, там, выслушать ваши аргументы или разделить, или отвергнуть вашу точку зрения, это неизбежно решение, которое мы принимаем по свободной воле. Поэтому свободная воля, она неизбежно предполагает существование некого нематериального начала в человеке, чего-то, что не подчинено законам природы. И вот эта нематериальная сущность, душа, она выражает себя во внешнем мире через тело, через мозг, в частности, но она должна обладать определенной независимостью для того, чтобы мы хотя бы могли иметь эту беседу. Если мир вполне можно объяснить без Бога, то зачем он? Слышали ли вы когда-нибудь о бритве Оккама? Слышали о бритве Оккама, значит, но бритва Оккама, она просто тут совершенно не к месту, по целому ряду причин. Во-первых, бытие мира нельзя объяснить без Бога. Во-вторых, сам принцип Оккама, он неизбежно ограничен. Принцип Оккама предполагает, что вы объясняете в рамках в рамках какой-то системы координат. Ну, смотрите, вот что явилось причиной смерти Александра Сергеевича Пушкина? Если мы спросим у патологоанатома, нам патологоанатом объяснит, что там Александр Сергеевич умер от последствий огнестрельного ранения, которое причинило такие-то повреждения. Что он добавит, что вот в наши дни, если бы его привезли на скорой, его, скорее всего, спасли бы. Но вот в то время медицина еще этого не умела делать. И если мы его попросим, он нам напишет доклад, как обычно патологоанатомы пишут, что вот причина смерти такая-то. Будет ли это объяснением смерти Пушкина? Да, патологоанатом свою работу полностью выполнил. Будет ли это объяснение делать нереальным там, дуэльный кодекс, сложные отношения Пушкина там, с Дантесом, с Натальей Гончаровой, вот вообще все нравы общества XIX века, поэзию, историю русской литературы, ее взаимодействие с другими литературами мира? Очевидно, нет. То есть мы можем сказать, что вот если Пушкин умер от огнестрельного ранения, то некоторые лишние сущности мы можем отложить. То есть, по-видимому, он не был погублен магией вуду. То есть если нам кто-то скажет, что Пушкин умер от пули, а тут его еще и магией вуду погубили, мы скажем, что у нас нет необходимости предполагать магию вуду, ну, потому что пули достаточно. Но если мы скажем, там, на уроке истории и литературы, там, у студента спросят, в чем причина смерти Пушкина, и он скажет, ну как, он от пули умер. Ему там преподаватель скажет, да мы знаем, что от пули. Вы нам расскажите про историю всех событий, про там, дуэльный кодекс, про традицию дуэлей, там, про Дантеса, там, про все эти светские слухи, про все дела. Он скажет, а зачем? А всего этого не существует, потому что бритва Акама. Достаточно одной пули, чтобы все объяснить. Он получит двойку. Потому что он неправильно употребит этот принцип Акама. Принцип Акама, он, не умножая сущности сверх необходимого, он предполагает некую формулировку необходимого для чего. Какую задачу мы решаем, для чего нам это необходимо. Ну и второе, Вселенная не может быть объяснена адекватно без Бога, потому что наука не отвечает на вопрос, откуда Вселенная взялась, как она возникла. То есть наука нам сейчас говорит, что Вселенная ограничена во времени, что она возникла порядка там, 13,7 миллиардов лет назад, что довольно давно, но это ограниченный срок. Что привело Вселенную в бытие? Наука не отвечает на этот вопрос. У нее нет объяснений и быть не может, потому что наука нам дает объяснение в рамках уже существующей Вселенной и тех законов, которые существуют в уже существующей Вселенной. И наука не объясняет, почему существуют сами законы природы, почему они упорядочены, почему Вселенная имеет математическую структуру. Наука просто исходит из этого, как из некой необходимой для нее данности. Наука не может дать ответ, откуда все это взялось, почему Вселенная упорядочена, почему эта упорядоченность, она носит математический характер. Наука просто на это опирается, науке это необходимо для ее функционирования. Но наука не отвечает нам на вопрос, откуда все это появилось. То есть во всех отношениях бритва Акама нам тут никак не помогает быть атеистами. Вам не кажется, что если бы священнослужители жили скромнее, к церкви было бы больше доверия? Знаете, я вот по моему опыту общения с священнослужителями, я вот там скоро 30 лет в церкви, и я знаю десятки священников, я как-то не могу сказать, чтобы они были нескромными людьми или как-то там себя плохо соблазнительно вели. В отношении материального достатка священники живут примерно на уровне своих прихожан. В Москве получше, потому что в целом в Москве народ побогаче, больше жертвует. В провинции хуже значительно. И многие священники, которых я знаю, они откровенно бедны. Они вынуждены просить денег там в интернете на починку там, старинного драндулета, там, какой-то жигуленок, который там, был выпущен при дорогом Леониде Ильиче, и который все же нужен, чтобы ездить на нем по делам прихода. И вот люди там собирают по 500 рублей, чтобы его починить. То есть, что священники, они вот прям как сыр в масле катаются, ничего подобного не катаются в масле. Как сыр в масле, живут они, как правило, достаточно умеренно, не богаче большинства прихожан. Поэтому представление о том, что вот клир у нас прям вот такой весь богатый и живет в страшной роскоши, это, знаете, такая большевистская пропаганда про толстых попов, это на Мерседесах. Это на самом деле не так. Большинство священников не то что Мерседесы не имеют вообще никаких собственных личных средств передвижения. Хотя часто для священника, особенно в сельской местности, автомобиль – это не роскошь, это его рабочий инструмент. Он там должен посещать и дом престарелых, и больницу, и к прихожанам приезжать, особенно когда его призывают совершить какие-то таинства, принять исповедь и так далее. То есть вообще вот вся эта легенда про то, что священники, там, епископы, вообще клирики у нас сказочно богатые, полная чепуха. Я знаю, как священники живут. Да нет, они вот в лучшем случае живут примерно так же, как их прихожане. Но что еще бы сказал в этой связи, понимаете, устройство мироздания, оно не зависит от поведения священников. То есть это вообще как бы не довод даже, не аргумент. Допустим, предположим на минуту, что священники были бы нехорошие все люди, и там все бы были толстые, как один, на Мерседесах ездили. Как бы это опровергало то, что Христос воскрес из мертвых? Как бы это опровергало, что мир сотворен Богом? Да никак, это вообще не относится к делу. И христианская вера – это прежде всего вера в Иисуса Христа. Это выбор по отношению к Иисусу Христу. Психология, избавляя человека от чувства вины, гораздо дешевле и проще, чем исповедь, не требует перепахивать всю свою жизнь. Зачем тогда исповедь нужна? Затем, что исповедь не имеет отношения к психологии. Исповедь – это примирение с Богом. И исповедь избавляет вас не от чувства вины. Исповедь избавляет вас от реальности вины. Чувство и реальность вины – это не совсем одно и то же. Человек может терзаться чувством вины нездоровым. Когда он давно уже прощен, человек может отлично себя чувствовать, когда он пребывает в страшном грехе и в большом конфликте с Богом. Поэтому исповедь нас избавляет не от чувства вины, исповедь нас избавляет от реальности вины, от реальности осуждения за грех. В этом-то принципиальная разница. То есть ни в коем случае церковь – это не место оказания психологической помощи. Конечно же, человек имеет там массу положительных психологических эффектов, но цель ее не в этом. Цель ее не в этом. Мы призваны примириться с Богом, а не просто как-то успокоиться. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я уже должен с вами прощаться. До свидания, до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».